Все оборону строил, а построил, оказалось, не в ту сторону. Немцы появились, первым руки вверх поднял и сдал батальон. «Ну, это вы и оставьте», — решительно оборвал его Ивановский. «Дюбин не капитан, это точно. И потом, надо больше, Лукашов, людям верить. Вам же вот верят». «Так то я. Почему вы думаете, что Дюбин хуже вас? А вот я здесь, а его нема». «Действительно, логика его рассуждений была почти убийственной. Возразить ему было трудно. В самом деле, он же вот не отстал, хотя и был замыкающим, еще не позволил отстать Пивоварову, который теперь сидел рядом и быстро вылизывал ложку. В общем, Лукашов был прав, но Ивановский не хотел до времени выносить приговор Дюбину. Что-то располагающее все-таки было в старшине, несмотря на раздражавшую лейтенанта строптивость. Консервы они скоро доели, сидя в сугробе, догрызли и сухари. Ивановский спрятал ложку в карман. «Сержант Лукашов», — другим тоном сказал лейтенант, — «останетесь за меня. Надо кое-что разведать. Всем находиться тут. Можно отдыхать. Наблюдение круговое. Скоро вернусь. Что не ясно?» «Ясно», — с готовностью ответил Лукашов. «И чтоб все в норме, смотрите Хакимова. Все будет сделано, лейтенант. Досмотрим. Так, Пивоварчик, за мной!»
«Я?» — удивился Пивоваров, но, помедлив, начал послушно вставать.
«Берите лыжи, остальное, и потопали. Лукашов, подмените судника, небось закоченел там». Проваливаясь в глубоком снегу, местами доходившим до пояса, Ивановский направился по рву к шоссе. Лыжи они несли в руках. Ров время от времени делал небольшие изгибы, выходя из-за которых лейтенант с предосторожностью осматривался по сторонам. Но во рву и поблизости вроде никого не было. Ребристые снежные суметы на дне лежали нетронутыми. Наконец стало слышно глухое урчание дизелей, пахнуло едва уловимым на морозе дымком синтетического бензина. Они подошли к дороге. Ивановский высунулся из-за оголенного глинистого выступа на очередном повороте и тут же отпрянул назад. Совсем близко, в конце широкого разреза рва, промелькнул автомобильный кузов, укрытый вздувшимся на ветру брезентом. Потом еще и еще шла колонна автомобилей. В некоторых открытых машинах возле кабин были видны нахохлившиеся фигуры немцев в зеленых шинелях. Судя по всему, их здорово-таки пробрал русский мороз. И седоки не очень засматривались по сторонам. Лейтенант сделал рукой знак, замершим от напряжения Пивоварову, и по краю суметов забрался на откос. Конечно, он был далек от того, чтобы надеяться на скорую удачу, на удобный для перехода момент, но все же такого упорного невезения он не ожидал. Коченея на морозном ветру, он едва дождался, пока прогрохотали по шоссе машины. Казалось, поблизости никого больше не было. Но едва он высунулся из-за смявшихся на бруствере комьев, как снова увидел невдалеке немцев. Их было трое. Это были связисты. В то время как один, взобравшись на столб, возился там с проводами, двое других с аппаратами сидели на обочине дороги, видно, налаживали связь. Из-за их спин торчали стволы винтовок, на земле лежали мотки проводов и какие-то инструменты. Правда, занятые делом, немцы не глядели по сторонам, но, разумеется, заметили бы двоих русских, если бы те под самым носом у них вздумали перебегать шоссе. Значит, опять надо было ждать. И лейтенант уныло лежал на мерзлых, присыпанных снегом комьях и не отрывал глаз от шоссе. Стало чертовски холодно. Мерзли ноги, раненое бедро болело все больше, и эта боль все чаще отвлекала на себя внимание. Движение на шоссе уже несколько раз то возобновлялось с наибольшей плотностью, то несколько затихало, и тогда появлялся разрыв в километр или, возможно, больше. Раза два подворачивался более-менее удобный момент, чтобы перебежать на ту сторону, но немцы все еще возились со своей связью. Лейтенант три раза доставал увесистый кубик танковых часов, последний раз показывавший половину 11-го. Связисты не уходили.